Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абрабанель. В этом выпуске: кто потворствует вятским нацистам? Казанские правозащитники сказали всю правду о милиции. Сколько земли принадлежит жителю ижевской многоэтажки? Каким встретит свое столетие Саратовский университет? Репортажи на эти темы прозвучат в первой части нашей программы. Мы начинаем.
В эфире Киров и Екатерина Лушникова.
На той стороне, куда мы лицом смотрим во время молитвы, написали там «Россия 2С», написано символики эсэсовцев.
Почему же в России 21 века вдруг появилась СС? Этого никак не может понять муфтий кировской мечети Камалудин Габдунур. Его отец, которому уже 90, воевал на Второй мировой против германских нацистов. И вдруг русские нацисты появились у порога дома его сына. Уже не первый раз на стенах мусульманского храма в Кирове рисуют свастику.
Два раза у нас уже даже в мечети была нарисована свастика. Два раза уже у нас окно разбили. Был случай, когда, допустим, одну женщину даже, она была в хиджабе, по животу ударили, да? Если мы будем молчать об этом, не будем говорить, то мы таким образом позволяем злу еще сильнее развиваться. Как есть такое слово одного сподвижника пророка: если ты, говорит, видишь зло, то останови его. Если не можешь остановить, то хотя бы напоминай ему об этом. Если даже на это не хватает сил, то хотя бы сердцем не согласись. Есть в Кирове все равно есть группа людей, которые действительно фашистского, шовинистического направления, которые, видно, не терпят всех чужих, как говорится, в кавычках. Вот каждый год, конечно, в День народного единства проходит русский марш. Это, конечно, я считаю, тоже не совсем хорошее явление по той причине, потому что у нас этот праздник получается не День народного единства, а наоборот оборачивается День народного разъединения.
Каждый год в День народного единства в Кирове проходит русский марш. Молодые люди в черной одежде, называющие себя русскими патриотами, проходят по центру города, выкрикивая лозунги.
Руки прочь от патриотов! Руки прочь от патриотов! Руки прочь!
Участники такого рода акций своих взглядов не скрывают.
Молодежь решила за русскую нацию бороться, то чтобы Россия для русских.
Все более популярными среди кировской молодежи последнее время становятся книги идеолога современного русского национал-социализма Волхва Доброслава Алексея Добровольского, основавшего Центр славянского язычества в Шабалинском районе Кировской области. Бывший советский диссидент, отсидевший в лагерях Мордовии, теперь проповедует любовь к языческим богам и ненависть к иноверцам. Большая часть книг Доброслава уже попала в черный список экстремистской литературы, запрещенной к распространению в России. Однако эта литература в Кирове распространяется нелегально. Почему же запретный плод стал так сладок? На этот вопрос отвечает религиовед, кандидат исторических наук Владимир Коршунков.
Во-первых, романтизация язычества была всегда. На этом весь Гитлер и вырос, между прочим. Язычество считалось исконным, родным, приемлемым, достойным. Когда они называют себя язычниками, то язычество у них, оно очень забавное. Это на самом деле никакое не язычество. Они менее всего заботятся об исторической реконструкции. Они играют вот в кровь, почву и романтизм. Но слишком заигрываются, потому что когда дело доходит до оскорблений христиан или атеистов, или либералов, а то и до избиения, и даже, может быть, убийство, это ведь уже, знаете, заигрались уже детишки-то, заигрались. И не только детишки, взрослые дядьки играют. Ну и власть у нас, она не то чтобы потворствует, но она как-то всерьез не думает об этом. У нее другие дела, там, бабло пилить. А как-то вот обращать на это внимание, заниматься школами, просвещением, книжки хорошие издавать, это же власти до этого-то дела нету.
Зато есть дело запрещать плохие книжки. Так недавно Ленинская районная прокуратура Кирова завела еще одно уголовное дело по факту распространение новой книги Алексея Добровольского «Волхвы». Вот только будет ли толк от подобного рода запретов? Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Кирова. Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Кирова.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Казань», Олег Павлов. Казанский правозащитный центр действует уже несколько лет, и его сотрудники имеют возможность отслеживать и сравнивать ситуацию с правами человека в Татарстане, что они и отразили в специальном докладе, который направили министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву. Специалист центра Булат Мухамеджанов рассказывает, что только в этом году жалобами на действия милиции к ним обратились несколько десятков человек.
За этот год в Казанский правозащитный центр поступило 25 жалоб на незаконные действия сотрудников милиции, причем речь идет именно о серьезных каких-то нарушениях, то есть это незаконное задержание, пытки, издевательства, избиения.
Среди наиболее громких событий последнего года правозащитники вспоминают дело полковника Салахова. По версии следствия, начальник Тукаевского РУВД с большой группой милиционеров выехал в родную деревню и там избил 5 рабочих лесопилки, а затем инсценировал их расстрел. На протяжении всего предварительного следствия многие потерпевшие заявляли о том, что боятся преследований и мести со стороны полковника. На них оказывали давление. В ходе следствия было установлено, что потерпевшим предлагались деньги за отказ от показаний. Весной 2009 года глава МВД Татарстана Асгат Сафаров уволил Салахова, но у руководителя Казанского правозащитного центра Игоря Шолохова вопросы к министру остались.
Есть вопрос, каким образом осуществляется контроль за деятельностью вот этих самых начальников районных отделов, городских отделов, поскольку они, получается, там бесконтрольны, что ли, они делают, что хотят у себя на месте, пользуясь тем, что они являются действительно большими там начальниками.
Некоторое время назад к казанским правозащитникам обратились несколько автовладельцев. Они рассказали, что в ГИБДД Татарстана практикуется выдача документов по автострахованию на платной основе. Владельцев автомобилей вынуждали обращаться в некое ООО «ЦАПО Плюс», которое находилось тут же в помещении госавтоинспекции и выдавало пакет необходимых документов за 100 рублей. По словам Игоря Шолохова, альтернативы не было.
По нашему мнению, значит, произошла монетизация государственной функции. Она должна быть бесплатной, а тут она выдается на безальтернативной основе и за деньги. Поэтому мы с такой информацией обратились в прокуратуру республики.
Прокуратура Татарстана эти факты подтвердила и вынесла протест в адрес МВД республики. Однако, по словам правозащитников, Министерство внутренних дел в ответ выступило с заявлением, что с протестом прокуратуры оно не согласно.
Решения прокуратуры в соответствии с законом о прокуратуре не должны подвергаться обсуждению. Они могут быть только обжалованы в вышестоящую прокуратуру либо в судебном порядке.
Такая неудобная для милиции деятельность казанских правозащитников не осталась без последствий. Практически все лето Казанский правозащитный центр и ассоциацию «Агора» проверяли сотрудники МВД Татарстана. Как рассказал специалист центра Булат Мухамеджанов, нарушений милиция у них не нашла.
В итоге МВД Татарстана после 4 проверки вынесло постановление об отказе возбуждения уголовного дела в отношении руководителей и бухгалтеров двух организаций.
Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов полагает, что МВД не стоит обижаться на работу правозащитников и журналистов, а строго выполнять нормы закона.
Не введением цензуры можно побороть милицейские там произволы, отдельные нарушения законодательства милиционерами, а именно плановыми системными мероприятиями.
За прошедший год юристы центра добились привлечения 5 милиционеров к уголовной ответственности и 4 к дисциплинарной. Государство выплатило пострадавшим от действий милиции почти 400 тысяч рублей. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. С началом уплотнительной застройки в Ижевске городские власти вкупе с коммерсантами четко в судах устами своих юристов сформулировали: жители не имеют права устанавливающих документов на прилегающую к их дому территорию, поэтому оспаривать решение муниципалитета о выделении земли под застройку прямо под их окнами у граждан нет. С проблемой установить границы придомовой территории первыми таким образом столкнулись те из горожан, кто вступил в конфликт с застройщиками. Тогда, лет 5-6 назад, землеотводов для многоквартирных домов в Ижевске не было вообще, но федеральный закон о введении в действие жилищного кодекса требовал провести межевание. И городские власти очень тихо, без лишней огласки, пару лет назад начали это делать, и на данный момент межевание близится к концу. Причем жители практически ничего не знают о том, кто, как, по какому принципу нарезал землю под их дом и двор. С одной стороны, это страховка для муниципалитета в случае возникновения новых конфликтов по поводу уплотнительной застройки. С другой, создан новый объект, объект для налогообложения, ведь приватизированные собственниками жилья придомовая территория тут же будет обложена налогом на землю. Это мне подтвердили в налоговой инспекции индустриального района города Ижевска.
Оценивается земельный участок под всем домом. Определяется доля каждого, вот доля земли, да, для каждого. Там рассчитывается от площади квартиры и 0,1% от оценки доли.
Неожиданно для горожан управляющие компании стали инициировать проведение голосования среди собственников о наделении их сотрудников полномочиями для получения документов об отводе участков земли под многоквартирный дом и постановке его участка на кадастровый учет. Жильцы заволновались, а не станет ли придомовая территория новым ярмом на их шее. Во что грозит обернуться новая фискальная обуза для их тощих кошельков? В управлении землеустройства администрации города считают эти страхи необоснованными.
Сумму принесут.
А побывавший в конце октября в Ижевске полномочный представитель президента Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу Григорий Рапота даже попенял депутатам регионального парламента Госсовета Удмуртской Республики, мол, плохо собираете налоги, потому у вас и бюджет дефицитный.
Почему это не происходит, я вот понять не могу. То есть мы не используем даже то, что есть. В полной мере. У нас ведь в некоторых местах 6% только зарегистрировано дачных участков и вообще собственности земли. Понимаете? Отсутствие регистрации права собственности очень сильно тормозит развитие нашей экономики.
Интересно, что свой аргумент Григорий Рапота сформулировал в ответ на вопрос председателя постоянной комиссии по бюджету и финансам, зачем федеральный центр окончательно централизовал налог на пользование недрами, оставив регион еще без 1 миллиарда в доходной части бюджета. Видимо, теперь эту бюджетную дыру предстоит восполнить за счет рядовых жителей, вменив им налог на землю, где стоит их жилой дом. Что думают сами горожане о такой перспективе, говорит Нелли Рылова, уполномоченный представитель собственников дома номер 25 по улице Репина. 9 лет она сражалась за то, чтобы 46-летний дом отремонтировали, пока он не рухнул. Новая напасть ее совсем не радует.
Эта компания вызывает опасения того, что мы будем платить налоги за какие-то коммунальные сети, водоканал и газ. Мы будем платить за землю, а коммуникации будут проходить других организаций. Значит, мы будем их освобождать от налогов. Налог за это будем платить, а спросить не с кого.
Как мне объяснили в горкомземе, согласие собственников или без него придомовые участки жителям в собственность все равно передадут и платить заставят. Для этого есть служба судебных приставов. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
За экспертным мнением по поводу только что прозвучавшего репортажа мы обратились к руководителю Ижевской правозащитной организации «Правовая защита» Игорю Измалкову. Вот что он сказал.
В соответствии с 36-й статьей Жилищного кодекса, земельный участок, сформированный в установленном порядке, является общей собственностью многоквартирного дома. Действующее законодательство, как связано с налогообложением земельных участков, не предусматривает налогообложение земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома. По крайней мере, такой пока нормы не существует. Существуют различные противоречивые письма Минфина. В одном случае они говорят и подтверждают о том, что все-таки общее имущество многоквартирного дома не подлежит какому-либо налогообложению. Таких писем больше. Но есть нередко письма противоречивого характера, которые высказывают позицию, что такое возможно. Но ключевой момент, он заключается в следующем, что земельный участок как объект налогообложения появляется первое с момента госрегистрации его в установленном порядке в реестре недвижимости, как объект общего имущества многоквартирного дома. Хотя 16-я статья закона о введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации говорит о том, что земельный участок входит в состав общего имущества многоквартирного дома с момента его постановки на кадастровый учет. Соответственно, на кадастровый учет могут поставить только по заявлению уполномоченного лица. Это лицо должно быть уполномочено общим собранием собственников многоквартирного дома на совершение регистрационных действий, связанных с формированием земельного участка. Если такового собрания собственники не проводили, никто насильно не имеет права сформировать какой-либо земельный участок, передать его, соответственно, в общедолевую собственность и уж тем более начислять на него какие-либо налоги. Закон у нас устанавливает то, что земельный участок формируется по фактическому его использованию. И если в настоящий момент у какого-то многоквартирного дома реально существует земельный участок, который может быть сформирован в определенных границах, и он используется для нужд этого данного дома, то есть там имеются подъездные пути, детские площадки, контейнерные площадки, все это является основанием для передачи данного земельного участка в общую собственность многоквартирного дома. Но практика противоречивая. Суды Удмуртской республики не решаются создать прецедент, причем даже самого собственника, жильца этого дома, право обратиться в суд лишает.
Прозвучало экспертное мнение руководителя Ижевской правозащитной организации «Правовая защита» Игоря Измалкова. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Первую часть программы завершает репортаж Ольги Бакуткиной из Саратова.
Ректориада. Хроника административного произвола. 2003-2008. Так называется книга, вышедшая в саратовском издательстве «Наука» тиражом 450 экземпляров. Составители рекомендовали это издание Федеральному агентству по образованию в качестве учебного пособия по истреблению академических свобод и университетских традиций. Сборник, который уже стал библиографической редкостью, представляет собой дайджест статей о Саратовском государственном университете, опубликованных в российских и зарубежных средствах массовой информации на страницах интернет-сайтов. Перед читателем разворачивается панорама событий новейшей истории Саратовского государственного университета имени Чернышевского в первый срок деятельности ректора Леонида Косовича. Разгром факультета гуманитарных и социальных наук, кадровые зачистки, перипетии противостояния ИСТФАКа и ректората, разгром ИСТФАКа, расправы с заведующими кафедрами, профессорами, уничтожение прав и свобод работников, превращение ученого совета в орган словословия ректора и раболепного исполнения всех его приказов. Так пишут авторы в предисловии к книге. Впрочем, один из составителей сборника Алексей Колобродов считает, что в издании соблюдены демократические принципы. В нем есть статьи сторонников ректората, их портреты и интервью, в том числе интервью ректора Леонида Косовича. Рассказывает Алексей Колобродов.
Волна интереса к проблемам высшей школы, она вообще не только у меня возникла где-то по времени одинаково с многими ведущими журналистами региона. Пресса следила с неослабевающим вниманием за происходящим в университете, тем более, что администрация СГУ нам подбрасывала поводы, вот как будто, чтобы стимулировать нашу дальнейшую активность. Какие-то смешные инновации стали появляться, вроде открытия филиалов гуманитарных факультетов на Кипре. Вот, да, уже, в общем-то, революционных событий с атакой на ИСТФАК, отъемом специальности у ИСТФАКа и с дальнейшим просто уже, иначе как произволом в отношении университетских традиций, академических свобод. Это все продолжалось, вот, наверное, с рубежа 3-4 года и продолжается по сей день.
Начиная с весны 2006 года, дважды был уволен с выборной должности декана исторического факультета профессор Велихан Мирзиханов. Дважды суд признавал увольнение незаконным. В итоге ИСТФАК был реорганизован в Институт истории и международных отношений, руководитель которого не избирается, а назначается ректором. Говорит профессор кафедры истории средних веков Нина Девятайкина.
Нас лишили права самим решать свою профессиональную, научную и творческую судьбу. Ну, что делает вообще все университет в сам момент своего возникновения? Потому что университет – такая структура, где от главы кафедры, от главы факультета зависит практически движение вперед.
На защиту своего права избирать руководителя стали сотрудники исторического факультета, в том числе профессор кафедры истории российской цивилизации Дмитрий Михель.
Университеты прошли определенный период не только академических свобод, но и политических свобод 90-е годы, и выросло целое поколение людей, которые хотя бы представляют, каким должны быть университеты 21 века. Более того, у нас так прекрасно выглядел собственный факультет, он один из лучших в России считался по всем рейтингам. И вот этот прекрасно устроенный факультет сейчас уничтожен. Одно это уже вызывает и возмущение, и желание спасти ситуацию, потому что мы знаем, по большому счету, что работаем не только для себя, но и для товарищей, которые находятся, может быть, еще более худших условиях в других городах, для тех, кто придет после нас сюда и может здесь вы ничего не найти.
Работать Дмитрию Михелю не пришлось. Он был уволен при сокращении штатов. Причем в университете, включающем 16 факультетов и институтов, были уволены 93 сотрудника, 21 из них с исторического факультета. Большая часть попавших под сокращение входили в группу из 43 ученых, которые обратились в Верховный суд с иском против реорганизации ИСТФАКа. Почему под административный удар попал именно исторический факультет, рассуждает его бывший декан профессор Велихан Мирзиханов.
Это наука, которая формирует политическое сознание, массовое сознание населения. Всегда власти предпринимали попытки, чтобы определенным образом историческое знание помогало в нужном направлении регулировать это массовое сознание. Но все подобного рода попытки, они несовместимы с профессиональной историей. И попытка приспособить память историческую, историю под нужды текущего дня, все это потом очень плохо заканчивается. И для истории, и в принципе, и для массового сознания тоже.
Составитель сборника «Ректориада. Хроника административного произвола» Алексей Колобродов считает, что ситуация в ведущем саратовском вузе является не исключением, а скорее правилом для высшей школы нашего времени.
Правило на самом деле в партийных назначенцах, в использовании университетов как способов либо отмывания, либо зарабатывания, либо попилки бюджетных денег. Клерикализация, когда не просто религия стучится и по-хозяйски заходит в двери храмов, других храмов науки, но какой-то одной конфессии отдается предпочтение, и мы даже знаем какой. Коррупция, полная заброшенность академической науки и исход лучших мозгов. Характерен и для Санкт-Петербургского университета, и даже для Московского университета, не говоря о некогда ведущих провинциальных вузах.
В этом году исполняется 100 лет со дня основания Саратовского государственного университета. Книга «Ректориада. Хроника административного произвола» – документальное свидетельство, часть вековой истории вуза. Не самая лучшая ее часть. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте, в Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В результате взрыва и пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы, по уточненным данным, 3 человека погибли, 16 пострадали. Как сообщили в МЧС, среди пострадавших 4 детей. По предварительным данным, в продуктовом магазине в цокольном этаже здания взорвался газовый баллон. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. При взрыве на угольной шахте на севере Китая, по последним данным, погиб 31 человек, еще около 80 шахтеров остаются под завалами. Сообщается, что взрыв произошел в городе Хэган, провинции Хэлунцзян. На момент аварии в шахте находились свыше 500 горняков, большинство из них удалось спастись. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин примут сегодня участие в съезде партии «Единая Россия», который пройдет в Петербурге. Путин выступит с основным политическим докладом. В Москве сегодня пройдут похороны антифашиста Ивана Хуторского, убитого в понедельник в подъезде своего дома. Ранее представители московской милиции заявили, что будут жестко пресекать выступления антифашистов в день похорон Хуторского. В пакистанском городе Пешавар в результате взрыва около офиса неправительственной организации ранен его охранник. По предварительным данным полиции, взорвалась бомба, заложенная недалеко от здания. Вместе с тем, по сообщению ряда местных СМИ, взрыв был вызван ракетным ударом. Прощание со священником Даниилом Сысоевым, убитым в четверг вечером, пройдет в выходные дни в Москве в храме апостола Фомы, настоятелем которого он являлся. В США суд Майами приговорил к 13 годам тюрьмы лидера группы, признанной виновной в заговоре с целью взрыва небоскреба Sears Tower в Чикаго. Другие четверо подсудимых ранее были приговорены к срокам заключения от 6 до 8 лет. Все они отрицают свою вину. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. У микрофона Владимира Барбаны. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Как спасти Байкальск и при этом не погубить Байкал? Почему житель Ростова-на-Дону просит помощи у французского президента? Кто заставит Курскую прокуратуру работать? Способны ли власти Саранска понять автомобилистов? И как помочь липецким инвалидам станцевать вальс? В этой же части программы мы открываем новую рубрику «Разговор с умным человеком».
В эфире Иркутская область, Екатерина Вертинская. О том, что Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат готовят к запуску, говорят уже больше месяца. Но даже работники БЦБК в это не верили. Предприятие простояло больше года. И вот на 16-й сессии законодательного собрания региона министр экономического развития области Владимир Пашков развеял все сомнения. По его словам, на комбинате выполнены мероприятия, которые обеспечивают подготовку ТЭЦ к запуску одного потока выпуска небеленой целлюлозы. Ориентировочно запустить БЦБК планируют в конце января 2010 года. Это новость была как гром среди ясного неба и для местных экологов регионального отделения Байкальской экологической волны. Сопредседатель волны Марина Рихванова не устает повторять, что без нарушения действующего законодательства запустить БЦБК нельзя. Помимо того, что на комбинате сжигается лигнин, отходы деятельности через грунтовые воды просачиваются в Байкал. Есть еще и другая угроза – землетрясение. В прошлом году, когда было сильное землетрясение, эпицентр которого был всего в 30 километрах от БЦБК, руководство комбината не пустило на свою территорию специалистов Института земной коры.
Потому что могли возникнуть, появиться скрытые дефекты, которые проявятся даже при слабом землетрясении. То есть возникла трещина в каком-то оборудовании, или, может быть, где хранятся какие-то опасные вещества. Потом будет более слабое землетрясение, и эта трещина уже превратится в разлом, и будет очень сильная авария. Вот именно поэтому все это очень важно, потому что Байкал – это 94% пресной воды России. И прежде всего надо думать о том, чтобы его сохранить и дать возможность людям получить другие виды деятельности.
Байкальская экологическая волна не только борется за чистоту озера. Ее сотрудники активно работают над созданием новых рабочих мест для уволенных байкальчан. Байкальск – моногород. Большая часть населения была связана с комбинатом. На сегодняшний день в службе занятости числятся 700 человек. Будущее Байкальска сотрудники экологической волны, да и сами байкальчане связывают с туризмом.
В рамках нашего проекта «Создадим будущее Байкальска», где мы поддержали несколько проектов социального предпринимательства в Байкальске, в том числе мы поддержали открытие новых специальностей на базе филиала Ангарского колледжа, специальности по туризму. Это платная специальность, но набрано 6 человек из Байкальска, у которых родители безработные остались. Они даже нашли деньги, чтобы заплатить за своего ребенка, чтобы он получил эту специальность. Это уже, наверное, о чем-то говорит. То есть люди же связывают будущее с туризмом.
Марина обратила внимание на то, что ни на одном пикете или митинге, который проводили уволенные работники комбината, не было требования запустить БЦБК. Люди только просили рабочие места. Сопредседатель экологической волны убеждена, что трудоустроить нуждающихся в работе байкальчан можно и на демонтаже целлюлозного комбината. За то время, пока его осуществляли бы, инвесторы создали бы немало рабочих мест на альтернативных предприятиях. Но сейчас заинтересованные люди постепенно уходят из Байкальска, говорит министр экономического развития региона Владимир Пашков.
Как только помаячил призрак работающего БЦБК, часть компании, я не хочу их называть, но они отказались от реализации тех проектов, которые там, их на самом деле три. Часть компании, они не отказались, продолжают это делать в надежде, что БЦБК будет все-таки остановлен в ближайшей перспективе.
Не факт, что оптимизм этих оставшихся пока компаний сохранится надолго, а вернуть их потом будет сложнее. Тем временем Байкальская экологическая волна продолжает борьбу за озеро. Ее сотрудники планируют проводить митинги, пикеты, писать запросы во все возможные инстанции. Положительный опыт у организации уже есть, ведь смогли же они отвести нефтепровод от Байкала. Возможно, смогут и спасти Байкальск. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. Так случилось, что недавнее увольнение Юрия Воронова уже стало событием не только для ростовского филиала международной торговой сети «Ашан». Руководитель среднего звена привлек внимание руководства компании не только к своей персоне, но и к внутренним проблемам донского подразделения французской фирмы. По мнению Юрия, его незаконно уволили, и он сейчас пытается отстаивать свои права в суде. Но прежде пытался найти понимание у руководителя российской сети «Ашан» и даже отправил свое видеообращение лично владельцу компании Жерару Мелье.
Уважаемый господин Мелье, к вам обращается экс-менеджер компании «Ашан» Юрий Вороной. Я работал в должности менеджера логистики компании «Ашан» в городе Ростове-на-Дону, руководил инициативным отделом логистики. Компания была на хорошем счету, ездил в командировки в другие регионы России, когда там была нужна моя помощь. У меня высшее экономическое образование, держатель таможенного аттестата. Своих сотрудников учил уважать свою работу. Однажды на работе я обнаружил факт хищения в компании «Ашан» и сообщил об этом службу безопасности. Служба безопасности сообщила об этом центральному руководству логистики. Центральное руководство логистики решили избавиться от меня. Они решили не поднимать скандал, наоборот, решили уволить меня как честного принципиального сотрудника компании. В итоге меня уволили по фальшивому прогулу.
По словам коллег Юрия Воронова, увольнение сотрудников, имеющих свое мнение, и тем более отстаивающих его в случае необходимости, в последнее время стало чуть ли не нормой в ростовском филиале этой торговой сети. Лишнее тому подтверждение – активная борьба с лидерами профсоюзной организации, которая была создана в ростовском «Ашане» 5 октября, уже после увольнения Юрия. О том, как представители руководства восприняли известие о создании на предприятии профсоюзной организации, рассказывает ее лидер Александр Федотов.
Восприняли очень агрессивно, потому что сразу, буквально 6 октября, нам дали на подпись график на октябрь. Мы его подписали с Дмитрием. Здесь мы совершили ошибку. Подписав, мы не заметили, почему очень мелкий шрифт был, что у нас график работы начинается с 7:30. На самом деле мы всегда работали с 8. И нам тут же потребовали объяснительные по поводу наших опозданий. Мы с Дмитрием вынуждены были оправдываться. Мне в свои 45 лет пришлось оправдываться достаточно емко, агрессивно. Я бы так сказал, и я добился того, что признали, что я не опаздывал, потому что у меня сохранены все мои табеля с 2007 года.
На какое-то непродолжительное время Александра и его заместителя по профсоюзу Дмитрия Дружинина оставили в покое. Но так как они не прекратили свою общественную деятельность на производстве, администрация тут же сделала новый ход. Продолжает Александр Федотов.
Но дальше ситуация опять обострилась. График на ноябрь я отказался подписать, который нам представили в связи с тем, что там были допущены нарушения трудового кодекса в плане удлинения без согласования со мной перерыва на обед и отдых. Он был раньше час, мне его сделали полтора. Администрация это сделала с тем условием, чтобы мы еще на полчаса больше работали. А у нас и так ненормированный рабочий день. Обычно окончание рабочего дня это 18-19, у порода 20 часов. Девчонки сидят до 20, делают заказы. Поверьте мне, это очень тяжело.
Юрий Вороной обращался за помощью во все, какие только можно было, российские органы государственной власти. Ему, по его словам, не то что никто не помог, но даже объективно разбираться нигде не стали. Подобным отношением сталкиваются теперь и профсоюзные активисты. Юрий со своей проблемой вынужден даже был обратиться к президентам двух стран – России и Франции.
Я писал блог президента даже. Меня модераторы президентского сайта пропускали несколько раз. Ну, несколько раз пропустили. Хотя я вижу обращение блог президента как слону дробина. Абсолютно никому не нужны. Я написал президенту Франции. Вот кто поможет в России российскому гражданину? Ну, кто? Только президент Франции, наверное, может помочь. Там есть интернет-приемная, но письмо президенту Франции я отправил. Но а куда деваться? Ну, если со стороны госорганов нету никакой поддержки, нету никакой защиты, работодатель что хотит, то творит, никто его не отдергивает. С тем же профсоюзом. Вот ребята уже месяц бьются, чтобы им дали доску. Они уже написали в трудинспекцию и в прокуратуру, и трудинспекция туда приезжала, а ВОЗ и НИНА там, никто ничего не сделал.
Руководство предприятием никак не комментирует предъявленные уволенным менеджером претензии. Мол, все решит суд. По ходатайству компании «Ашан» рассмотрение судебного иска Юрия Воронова к своим бывшим работодателям было перенесено в Московскую область по месту нахождения головного офиса российского отделения этой торговой сети. Но несколько дней назад кассационная коллегия Ростовского областного суда отменила это решение и вынесла постановление о продолжении разбирательства на Дону по месту возникновения трудового конфликта. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
В
эфире Курск Вадим Медовщиков. Николай Карцев, заместитель председателя правозащитного центра города Железногорска, отправил Дмитрию Медведеву телеграмму, в которой попросил ликвидировать за ненадобностью такую правоохранительную структуру, как прокуратура Курской области, рассказывает Николай Карцев.
В Центр по правам человека обращаются жители, которые, сталкиваясь с работой прокуратуры, получают формально-бюрократические отписки. Больше ничего. Вот пример первый. В Центр по правам человека обратились жители дома 29 по улице Курской с жалобой на то, что бывший работник ОВД, ныне предприниматель, купил магазин, сделал к нему пристройку с нарушением норм градостроительного кодекса. Жители дважды обращаются к прокуратуру. Это ответ, что закон не нарушен. И только после моего обращения в Генеральную прокуратуру, оказывается, закон нарушен, и начали давать представление о нарушении законодательства. Второй пример. Сейчас неразбериха в вопросах ЖКХ. Ко мне приходил руководитель общественной организации «Справедливость». Он говорит, я вообще не знаю, или акцию проводить неповиновение, или что-то делать. Потому что прокуратура молчит. Прокуратура говорит, мы не имеем права вмешиваться, идите в суд. Чтобы пойти в суд, это длительная процедура. А зачем тогда прокуратура? Женщина вынашивает ребенка 9 месяцев, а прокуратура с 11 месяц не может решить вопрос, законен ли МОП. И вот теперь Дума 24 ноября по моей жалобе будет утверждать стоимость платы за места общего пользования на этот год. А ведь с января платим. Дальше следующее за освещение места общего пользования. Раньше, до Нового года, все это входило в МОП, стоимость. И никаких вопросов к жильцам не было, и у жильцов не было. Где-то в июле месяце, через полгода, приходит к жильцам квитанция, якобы они задолжали до 1200, до 1500 рублей. Возле каждого подъезда одни проклятия в адрес и ЕРЦ, и администрации города. Вот какая ситуация в городе. Если бы прокуратура работала, вот этого хаоса в ЖКХ не было бы. Идет заседание Думы. Присутствует на заседании Думы прокурор. Дается 10 дней на размышление прокуратуре, чтобы они посмотрели законность. Через некоторое время выходит решение Думы, мы его обжалуем, выиграем суд по теплоснабжению, вернули жителям по 700 рублей примерно двухкомнатную квартиру. А зачем прокурор сидел? Вот поэтому и просил президента, или заставьте их оперативнее работать, или упраздните как ведомство, оно не нужно.
После его телеграммы президенту в Курской области мало что изменилось, уверен Николай Карцев. Разве что прокурор области Юрий Емельянов подал в отставку. Но на сегодняшний день исполнять обязанности прокурора Курской области назначен его зам Николай Студеникин. А к нему у железногорцев все те же претензии. Они вновь пишут. Пока прокурору генеральному, говорит Николай Карцев.
Уважаемый Юрий Яковлевич, мы, руководители общественных организаций, объединений, движений города Железногорска, Курской области, не доверяем заместителю прокурора Курской области Студеникину, НВ, и Железногорскому межрайонному прокурору Зубареву, СН, в связи с тем, что они на протяжении всего периода своей деятельности по нашим жалобам занимались формально-бюрократическими отписками. Просим отстранить этих прокуроров от занимаемых должностей, а также назначить прокурором Курской области иногороднего прокурора.
Письмо подписали руководители правозащитных организаций Железногорска, а также Союза пенсионеров и Союза предпринимателей города.
Может быть, все-таки нам дадут достойного, хорошего прокурора, который знает законы и который меньше будет заглядывать, как говорится, в рот чиновникам, а будет сам решать вопросы, как это положено.
Не поможет генпрокуратура, Николай Карцев вновь пошлет телеграмму президенту. И все так же будет принимать жалобы от населения на странные тарифы ЖКХ, на действия прокуратуры и на другую несправедливость. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Курск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. С недавних пор жители столицы Мордовии стали обращать внимание на то, что дворы их домов превратились в настоящие автостоянки. Только во дворе своего 90-квартирного дома минувшим вечером я насчитал около полутора десятков автомашин. Все это автомобили соседей. Еще год назад такого количества машин, ночующих во дворе дома, не было. И дело не в том, что за это время соседи активно обзаводились транспортом. Отнюдь. И даже наоборот. Лишались они. Лишались своих гаражей. Точнее, мест под гаражами. 2009 год можно назвать годом наступления городских властей на гаражевладельцев. В администрации Саранска посчитали, что металлические гаражи портят внешний вид города, а потому и постановили в кратчайшие сроки избавиться от них. Вот что говорит Иван Жеглов, начальник гаражстроэксплуатации, организации, которой и было поручено произвести все работы по массовому переносу гаражей.
Смотреть за гаражами и между гаражами, какая грязь, какая вонь, какая там, чего только нет, стоят около садиков, около школ, жилых домов.
А если владельцы гаражей не согласятся на переезд?
А как они не согласны? Обязательно будут согласны.
Так как большинство владельцев гаражей занимают место вполне официально, с наличием всех необходимых разрешений и других документов, выданных в прошлые годы, то городским советом было принято решение не просто о сносе, а о переносе металлических ангаров на окраину города. Правда, при реализации этого решения пришлось кое-где столкнуться с организованным противодействием такому решению со стороны гаражевладельцев. Но сопротивление где кнутом, а где пряником, в конце концов, было подавлено.
Ну, заставляли, бумажки развесили, убрать гараж.
Просто поставили перед фактом, нужно переезжать, говорит Алексей Русаков. Ну, а в качестве пряника использовалось обещание благоустроить новые гаражные территории, заасфальтировать подъезды, провести электричество и даже водопровод. Действительность же оказалась совсем иной. Гаражи вывезли в чистое поле, никаких коммуникаций тут нет, и проводить их городские власти не собираются, равно как и обустраивать территорию. Оказалось, делать это должны сами гаражевладельцы.
Да, здесь невозможно проехать. Вот кирпича там валят немножко, может, будет дорога, проедем.
Вот как, вот так вот по грязи добираемся. Видите, какие дороги? Ни подъезд, ничего.
Вот, собственно, и главная причина того, что автовладельцы перестали ставить свои машины в гаражах, а оставляют их во дворах, которые превратились в настоящие автостоянки. Лариса Демихова 3 года назад уехала из Саранска в Москву. Осенью этого года приехала назад. В семье появился малыш, и Лариса посчитала, что экология в столице Мордовии лучше, чем в столице российской. Так что будет хорошо, если несколько месяцев она проведет здесь, у своих родителей. Действительность оказалась гораздо хуже, чем ожидалось. И молодая мама даже собирается назад в Москву.
Я все детство прожила в этом дворе. У нас всегда был прекрасный двор, очень чистый, зеленый. Все всегда к нам приходили с других дворов, мамочки. И вот я уехала 3 года назад, а сейчас вернулась с ребенком. Думала, здесь будет ему почище, чем в Москве. Все-таки здесь и экология должна быть получше. И вот сейчас я свой двор просто не узнаю. Потому что тут одни машины везде стоят. И невозможно ни погулять нормально. Детям негде бегать. Вот все заставлено.
Убирая гаражи из районов жилой застройки, власти столицы Мордовии не могли предположить, что автомобилисты найдут свое решение проблемы. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе новая рубрика «Разговор с умным человеком». У нас в гостях Олег Демидов, режиссер Обнинского муниципального театра «ДЭМИ». Этот театр – лауреат региональных, всероссийских и международных фестивалей детских и юношеских театров. Последняя премьера Наташины «Мечта» драматурга Ярославы Пулинович. Вопросы задает наш корреспондент в Калужской области Алексей Собачкин.
Олег, говорят, что в нашей стране за что не схватишься, ничего нету. Нет политики, экономика, если есть, то только сырьевая. Футбол, как показали последние события, тоже отсутствует. А современная драматургия сейчас в нашей стране есть, по вашему мнению?
Современная драматургия в нашей стране есть. И очень во многом благодаря стараниям выдающегося жителя города Екатеринбург Николая Калиды. Все его знают, он драматург, режиссер. Есть целая школа Калиды, одной из представительниц которой является 22-летняя свердловская жительница Ярослава Пулинович, которая уже очень хорошо известна, как говорится, в узких кругах. И самая известная ее пьеса – это «Наташина мечта». И мы имели честь вот только что сыграть премьеру по этому произведению.
Почему выбор вы остановили именно на этой пьесе?
Главная причина в том, что эти тексты можно назвать выдающимися. В них соединен профессионализм Ярослава как драматурга и знание этой юной, в общем-то, особой каких-то, с одной стороны, глубинных основ русской жизни, а с другой стороны, современного ее состояния.
Эта пьеса насколько отражает реальность?
В процентах ведь тут не скажешь. Один известный драматург новой драмы, господин Дурненков, на одном из обсуждений данного драматического произведения, ну, конечно, в полемическом запале, сказал такую фразу, что Ярослава переплюнула Данте. Это, конечно, сильно сказано, но сказано профессионалом и имеет, я думаю, отношение к действительности.
На мой взгляд, пьеса очень трагичная. Не хотелось ли вам поставить что-нибудь оптимистичное о нашей жизни, или вы не испытываете никакого оптимизма?
катарсис, который иногда случается в театре, когда мы играем подобного рода произведения, он делает зрителей чище, лучше, что-то им объясняет, о чем-то напоминает, о чем он, может быть, стал забывать. Главное ведь, чтобы в жизни было меньше трагедий, подобных тем, которые происходят с героинями этой пьесы.
Олег, вам около 50 лет, а вы ставите пьесы молодого драматурга главными героями, которых являются молодые люди. Почему?
Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы пьесы 20-летних драматургов ставили 20-летние режиссеры. Но поскольку они этого не делают, то приходится нам, папам, этим заниматься. А почему мне это интересно? Я как-то давно уже для себя нашел такую формулу, что чем человек позже родится, тем он умнее. Что наши дети, которые моложе нас на 25 лет, они что-то большее знают и чувствуют про мир, чем мы, и нам есть что от них услышать.
На ваш взгляд, насколько пьесы Пулинович и Клавдиева востребованы публикой?
У этих спектаклей, у этой драматургии есть свой зритель. Можно, конечно, сокрушаться по поводу того, что его не так много, а можно порадоваться тому, что он есть. Настоящего зрителя очень долгое время современный русский театр не воспитывал, а в основном развлекал. И поэтому этот слой, конечно, тонкий. Но будем надеяться, что он будет увеличиваться.
В рубрике «Разговор с умным человеком» на вопросы нашего корреспондента Алексея Собачкина отвечал театральный режиссер Олег Демидов. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. В завершение программы прозвучит репортаж Оксаны Загребневой «Как помочь липецким инвалидам станцевать вальс».
Липчанка Елена Лемак – одна из тех, кто помогает людям с ограниченными возможностями поверить в себя, самореализоваться, да и, попросту говоря, стать звездой. Елена – руководитель интегрированной танцевальной студии «Параллели», в которой занимаются инвалиды-колясочники и здоровые танцоры. Коллектив уникальный. Подобный интегрированный ансамбль есть только в Санкт-Петербурге. Но обо всем по порядку.
Началось это в 2002 году, когда я работал в Центре реабилитации «Сосновый Бор». Там проходит обучение людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе колясочники. Они там обучаются, находят свою профессию, живут. И меня попросили попробовать поставить танцевальный номер.
В этом же году Елена попала на семинар для хореографов, который в Волгограде проводила труппа из Великобритании. Здесь обучали методики работы по танцевальной терапии с инвалидами. Вернувшись домой, вдохновленная, Елена начала воплощать увиденное в жизнь. Сначала была студия танцевальной терапии при геронтологическом центре. И лишь спустя 5 лет появился коллектив «Параллели».
Никто не понимал и не верил в то, что действительно можно на коляске красиво танцевать. Не только люди с ограниченными возможностями, то есть инвалиды об этом говорили, но и люди здоровые. Общество было не готово воспринимать такое творчество. И многие покручивали у виска. Ребята, конечно, достаточно сложно верили. Но когда я им показала, что в мире-то это уже развито, что люди танцуют в мире и спортивной хореографии, и в современной, модерн. Я им показывала видео, показывала фото. И они загорелись.
А как ребята добираются?
Это проблема номер один в нашем коллективе. Они добираются в основном на такси. И вся их мизерная пенсия уходит на оплату проезда. У нас девочка одна, Зверева Катя, живет на Матырском. Вы представляете, она платит 500 рублей для того, чтобы приехать на занятия. Занятия у нас 3 раза в неделю. Мы, конечно, очень хотим, чтобы нам подарили спонсор или наша власть маленький микроавтобус с подъемником. Я думаю, намного больше бы людей пришло нам заниматься.
После репетиции венского вальса ко мне на инвалидной коляске подъезжает Катерина Зверева. Невозможность ходить не помешала ей вместе с ее здоровым партнером Александром Зайцевым стать чемпионами России по спортивным танцам на колясках. Хотя и Катя когда-то не верила в свой успех.
Сюда меня привела моя руководитель Лена Александровна. С ней познакомились в Сосновом Бару. Там она преподавала танцтерапию. Когда я приехала, посмотрели. Ну, вот я так развернулась и ушла. А Лена Александровна, она вышла за мной. Она говорит, давай попробуешь. Большое ей спасибо за это.
Ваши победы, ваши достижения в этом коллективе придают уверенности в жизни в других сферах?
Да, мы стали больше увереннее, каждый, наверное, в себе. Мы видим, что мы нравимся людям. Мы доказываем, что инвалиды такие же люди, нас не надо бояться. Не надо стесняться, каким создал Бог.
Это она, та девушка, которая ездит на репетиции из отдаленного поселка на такси за бешеные относительно ее пенсии деньги. Но Катя не не жалуется, глаза горят. А когда она танцует вальс со своим партнером, коляску не замечаешь вовсе. Видишь только, как двое парят над паркетом.
Зайцев Александр, мою партнершу зовут Зверева Катя.
Насколько сложно танцевать, когда партнерша прикована к коляске?
Просто должно быть ощущение, вот понимание с партнершей. А так ничего сложного нет, то есть от обычных бальных танцев это ничем не отличается. Мы позанимались с Катей только 2 месяца и сразу стали чемпионами России. Это было, конечно, незабываемо так.
А не было психологического барьера?
Нисколько. С ребятами, все вот даже, которые на колясках, все мои друзья, я с ними общаюсь наравне. Мы всех любим, мы все дружим.
Сейчас в параллелях 6 колясочников и 6 здоровых танцоров. На их счету десятки побед в российских и международных соревнованиях. Участие в телепроекте федерального канала и большие перспективы. Не исключено, что ребята поедут закрывать Паралимпийские игры в Ванкувер. Откуда средства? Это гранты, помощь спонсоров, это деньги областного спорткомитета и соцзащиты. Как говорится, с миру по нитке.
Вот ваши номера, это все очень красиво. А что остается за кадром?
Слезы и нескончаемый поиск денежных средств. Ну а с позитивной стороны, это душевная отдача, которая идет от этих людей, которые занимаются в коллективе. Во время занятий и глаза до такой степени горят и завораживают, что это самое главное. И это невозможно предать.
Параллели сошлись. Вместо прочерков в книге всех человеческих судеб мы напишем размашистым почерком. Одиночества больше не будет. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Вы слушали программу «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Их можно передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».